начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это программа «Путеводитель по Кремлю», у микрофона Наталья Андреасин и, как всегда, Олег Шишкин, писатель и исследователь.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы в какой-то из прошлых программ говорили про проект Большого Кремлевского дворца от архитектора Баженова. Ну, Екатерина Великая заказала ему дворец, потом передумала, в общем, ничего не построили. Тогда что же мы видим сегодня за сооружение? И... прямо скажем, попасть туда достаточно сложно и дорого очень, дорогие туда экскурсии. Поэтому предлагаю всем слушателям воспользоваться знаниями Олега Шишкина, который нас туда проводит совершенно бесплатно и расскажет, в том числе, какие тайны хранит, в том числе о странных жильцах, послереволюционных жильцах, хранит этот самый большой Кремлевский дворец. Но я предлагаю начать, конечно, с истории постройки.
А я бы предложил начать даже с сегодняшнего дня. Потому что очень часто в головах возникает путаница. Когда мы говорим о Кремлевском дворце, многие думают, что разговор идет о дворце съездов. Да? И я очень часто это замечал. А на самом деле разговор идет о Большом Кремлевском дворце. Дворце, построенном Константином Тоном. Вот. И это был большой акт, и это было большое государственное событие. Константин Тон оказался одним из любимых архитекторов императора Николая I, потому что он создал проект Храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя, и как-то неудивительно, оказался связан, получается, с нашим дворцом, с этим проектом, который создавался. Потому что, ну, храм был, конечно же, мемориальным. Он был посвящен апокалиптическому событию, да, и, конечно, Николай I желал, чтобы человек, который выполнил его заказ и выполнил блестяще, хотя строительство, как мы знаем, длилось очень долго, ну, потому что и само сооружение было очень монументальным. Так вот, Николай I решил поручить заказ нового дворца-резиденции Константину Тону.
Но событие, опять-таки, имеется в виду победа над над Францией, над Наполеоном.
Этот контекст, связанный с победой над Наполеоном, выглядел следующим образом. Конечно же, нужно было придать новому вот этому сооружению, новому дворцу, в котором будут происходить всевозможные государственные акции, ярко выраженный национальный характер. Это был определенный сдвиг вектора. Национальное казалось приоритетнее, чем это было ранее, потому что мы знаем, что, в общем, Екатерина II, несмотря на то, что, в общем, ее сложно упрекнуть в непатриотизме, она, в общем-то, себя мыслила императрицей вселенской. Да, она даже думала, что ее завоевательные походы приведут не только к завоеванию Константинополя, но даже и Рима. Но вот в данном случае Николаю I вот такая космополитичность не подходила. Он считал, что вот только через русское мировосприятие и должна быть, декларирована новая государственная идея. А такая государственная идея у Николая I, конечно же, была. Ее сформулировал министр просвещения граф Уваров, и она была предельно проста. Православие, самодержавие, народность. Вот эта идея была сформирована в том числе и событиями 812 года. Да? Скажите, кто же нам помог, Барклай Зима или русский бог, восклицает поэт, подразумевая, что за этим стоит некое мессианское событие, некая большая, такая потрясающая атмосфера, которая накрывает государство российское и создает, в общем-то, новое начало патриотического восприятия действительности. Вот исходя из этого, Николай I предлагает Тону создавать вот этот самый дворец. Но мы видим, что там есть эти элементы, безусловно. И, ко всему прочему, этот дворец, он должен влиться в старый теремной дворец. Он должен стать вот такой прелюдией, увертюрой, которая позволит посетителям этой самой царской резиденции увидеть, в конце концов, и вот те тайны, совершенно интимный покой русских монархов, в которых, кстати, последнюю ночь в Кремле провел в том числе и Наполеон Бонапарт, перед тем, как уже покинуть с разгромом российскую столицу. Угу. Вот, и тогда И тогда начинается работа Тона над тем, чтобы вот найти эти как бы детали такого неорусского, что ли, стиля. Вот мы это можем увидеть вот в таких вот аркообразных окнах. Мы можем это увидеть в определенных вот таких вот пассажах, которые там появляются. По сути, вот этот Большой Кремлевский дворец, он одновременно строится со зданием Оружейной палаты, с определенным вот этим комплексом, который объединяет Большой Кремлевский дворец и Оружейную палату. Это вот апартаменты наследника цесаревича. Мы видим, что они решены в одном стиле. Да, они даже вот желтого цвета вот такого. И тут вот есть очень много таких арочек, всевозможных переходов. Интересно вот что. Что это, конечно, главная, основная, финальная часть, но большого комплекса, который вообще-то простирается даже за рамками кремлевского проекта. Этот комплекс, а мы это можем увидеть и сегодня, это комплекс, конечно, Николаевского, а ныне Ленинградского вокзала в Москве. Это комплекс Московского вокзала в Санкт-Петербурге.
Каким образом?
Они решены в едином стиле. Они должны быть похожи на эти сооружения в Кремле. Это задача, которая была выставлена Тону. А почему? Вот, кстати, встанет вопрос. А почему? Да потому что Невский проспект, выходя в этот самый Николаевский, то есть Московский, а потом, значит, Московский вокзал, это ведь путь в Москву. Это путь на коронационный процесс. Это все, кто это знает, все находятся в курсе. Весь этот контекст очевиден. Значит, естественно, с Николаевского вокзала император будет направляться уже в апартаменты, в резиденцию Большого Кремлевского дворца. Все едино. Нет ничего разрывного. Две столицы – это единый мир. Это единый мир императорской высокой власти. В Санкт-Петербурге император живет. В Москву он приезжает для того, чтобы совершить главный мистический акт, допустим, связанный с его коронацией, да, с большим коронационным процессом.
И в следующей части этой программы мы поговорим о том, что, может быть, и мистического в том числе, скрывают стены. Внешне мы посмотрели на дворец, теперь, наверное, отправимся внутрь, буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, друзья, это программа «Путеводитель по Кремлю». У микрофона Наталья Андреасин и Олег Шишкин. Здравствуйте всем, кто присоединился.
Здравствуйте.
И, как мы договорились, в Большом Кремлевском дворце мы отправляемся внутрь. Интересно же посмотреть тем, кто вряд ли соберет несколько тысяч для того, чтобы попасть туда вместе с экскурсией.
А вот, кстати, экскурсии там очень редкие. Я туда попал отчасти случайно, отчасти не случайно. Я сам занимался изготовлением диска виртуальной экскурсии по Московскому Кремлю. Он называется «Кремль больше, чем власть». И, конечно, это, в общем, проходит все через ФСО, через, в общем, серьезную организацию, потому что это одна из главных резиденций нынешней российской власти. Но вот что я хотел бы сказать. Ведь до того, как этот дворец был построен, там стоял дворец Растрелли. Он уже не удовлетворял тем претензиям власти. И они были очень разнообразны и широки. Потому что в этом Большом Кремлевском дворце должны были находиться не только апартаменты для жизни, да, не только то место, куда император или наследник, который едет на коронацию, приезжал для того, чтобы подготовиться к этому, в общем-то, мистическому акту или отдохнуть после него, кстати. но и для того, чтобы встречать здесь, собственно, иностранных гостей, родственников иностранных, а это все были представители монарших домов правящей Европы, а также монархов азиатских, а также представителей, ну, практически всех народов и сословий Российской империи, что было очень важно. Ко всему прочему, здесь был еще один любопытный элемент. В этом самом дворце решено было построить 5 залов, которые будут посвящены 5 главным российским орденам.
И простите, значит, вот 5 залов они собираются построить для того, чтобы принимать каких-то бесчисленных родственников, только лишь для этого?
Но дело вот в чем, это все монархи. Вы понимаете, это же монархи английские, монархи испанские, монархи...
Размах недооценил.
Да, это люди серьезные вообще, да. Это будущие наследники престолов. Будущие, в прямом смысле. Некоторые приезжают, еще не знают, что они будут наследниками. Ну и к тому же, тем не менее, ведь несколько дней идет знакомство нового императора с приходящими к нему представителями народности и сословий. Идет огромная толпа. И каждый день идут обеды. А вот вообще...
Что это за народности и сословий? Вот это я первый раз слышу.
Вот в чем. Значит, конечно, а купцы, а представители буржуазии, а люди,
которые... То есть которые записывались к нему на прием.
Да. А старейшины различных, кстати, и азиатских, например, народов, а эмир Бухарский, который будет еще присоединен, но который в тот момент еще не знает, что он туда будет приходить, но тем не менее. Да, вот все эти люди, весь этот мир живых сословий, людей и разных стран, да, вот как-то у Заболоцкого это было, правда, про Чингисхана, но вот тем не менее в этом было нечто такое широкое, большое, что, казалось, очень соответствовало вот такому статусу нового представления об империи.
И каждый из 5 залов, который имеет свое название, он тоже должен был иметь, так сказать, свое, соответствовать представлению об империи. А почему они разные? Почему названия у них разные? Какие смысловые нагрузки там?
Ну, допустим, все знают о существовании Георгиевского зала Кремля.
О, да.
Да, потому что в этом зале чего только не происходило. В Георгиевском зале находится только часть людей. Но мы про Андреевский зал поговорим. Это тронный зал Кремля. Значит, Георгиевский зал Кремля – это зал воинской славы. Это зал, конечно же, посвященный святому Георгию. Вот. А по сути, в чем тут как бы великая как бы сермяга-то, да? Конечно, святой Георгий – это покровитель Москвы. Святой Георгий, в сущности, это и основатель Москвы, Юрия Долгорукова, его небесный патрон. Да, и это, конечно, покровитель воинов. Вот это тоже очень важный момент, потому что на стенах Георгиевского зала Кремля висят имена тех, кто был этого звания удостоен. А среди них были и самые известные русские полководцы. Конечно, там был и Кутузов, и Суворов, и Нахимов. Вообще люди, что называется, с легендарным вот таким вот прошлым, с легендарным настоящим на тот момент. И ко всему прочему, конечно, ведь что такое... Ведь орден утверждался в определенное героическое время. Это время, когда Екатерина II еще, да, проводила завоевательные походы на юге страны, когда в состав России вошел Крым. И, в общем-то, вот эти награды были предназначены для великих полководцев, которые ведут свой народ, вот, скажем, от завоевания к завоеваниям и, в общем, совершают новый прорыв даже в государственном статусе Российской империи. Угу. Вот, потому что это уже нечто иное. И вот то, что Екатерина II предложила такой орден, это символично. Он, конечно, как мы знаем, состоит из черного и оранжевого, и иногда желтого цвета, но это цвета герба двуглавого орла. Да, черные орлы с золотыми коронами. Вот, собственно, что он означает. Он означает высший знак принадлежности к империи, к имперской идее. Вот. И поэтому, конечно же, он будет у воинов. И этот зал, собственно, и украшен. Там вот есть вот эти верхние цвета, которые нам говорят о том, что это значит и что это такое. Конечно...
То есть каждый зал еще имеет свой цвет.
Да, конечно. Угу. Конечно, это особый момент. Ну и, конечно же, символическое значение. Мы об этом тоже не должны забывать. А что тут важно вот в данном случае? Что этот зал все-таки не подвергался перестройке. вот в советское время он не подвергался перестройке. Здесь происходили тоже важные события. Здесь вот Сталин, между прочим, 23 мая 1945 года провел тот самый знаменитый победный, значит, вот, ужин, на котором он поднял тост за великий русский народ. Да, и этим, собственно, внутренне завершался триумф над германской вот этой фашистской военной машиной и провозглашался, в общем, в какой-то степени новый момент в истории советского, ну, то бишь и российского, получается, государства.
Гагарина ведь тоже там принимали?
Да, да, это место для самых, в общем-то, таких широких, сильных событий.
Но там же,
да, там длительное время принимали, между прочим, и дипломатических различных послов, людей, представлявших там свои государства. Но если мы пойдем дальше, то мы увидим следующий зал. Это зал, конечно, Александровский. Почему он Александровский? Да потому что он назван в честь Александра Невского. И это тоже очень важный орден, который существовал в Российской империи. Он был утвержден, если я не ошибаюсь, Петром Первым. Это был определенный вот такой вот некий статус, тоже связанный с воинской славой, с заслугами полководцев. И этот зал, так же, как и соседний с ним Андреевский зал, был когда-то переделан в Свердловский зал Кремля. Да? Вот мы слышали об этом Свердловском зале Кремля, потому что там проходил, между прочим, 20-й съезд партии, на котором, значит, Хрущев также объявлял о новом курсе.
Вот да, развенчивание культа личности.
Да, мы все время видим, что это очень такое специфическое место. Но восстановлены эти залы были, конечно, в эпоху Бориса Ельцина. В 96-м году там началось строительство, восстановление. По сути, грубо говоря, для этого много чего было, потому что все чертежи, все это сохранилось. И надо сказать, что благодаря этому, да, к тому же все это многократно фотографировалось, вот благодаря этому все это удалось восстановить. Вот этот Александровский зал, зал Александра Невского, и Андреевский зал, зал Андрея Первозванного, потому что это, в общем-то, самый высокий орден Российской империи, орден Андрея Первозванного, и поэтому этот зал тронный. Тронный. По идее Николая Первого в этом тронном зале должны были находиться три трона. Это трон правящего императора, трон наследника престола и трон императрицы.
По идее находиться или они там находились?
Они там находились, и они там находились всегда. Но каждая новая смена, новая смена наследника приводила к тому, что менялись и все троны. Эти троны должны были быть другими. Конечно, на коронацию в Успенский собор приносились другие троны. Это древние троны, значит, еще и первых царей. Но здесь были троны уже обновленные и только для этих наследников.
У нас остается еще два зала, в которые мы должны заглянуть в следующей части нашей программы и обязательно рассказать слушателям о очень странных жильцах этого Большого Кремлевского дворца. Я имею в виду деятелей революции, которые там поселились. Тот же самый Ленин жил на площади 300 квадратных метров. Ну, примерно так говорят, вроде как историки. Узнаем точнее буквально через несколько минут, когда вернемся в эту студию.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это путеводитель по Кремлю. Мы с вами прошли три уже зала знаменитого Большого Кремлевского дворца и отправляемся в еще два вместе с Олегом Шишкиным, писателем и исследователем.
Ну вот, я бы хотел только вернуться к залу Андреевскому. У него есть одна любопытная деталь, о которой мы не рассказали. Конечно, на стенах этого зала написан полный статус императора Российской империи. А полный статус – это перечисление всех его, значит, там всея великая, малая, белая, и такая, и сякая, и четвертая,
и сколько пятая, это шесть. Такое сякое место занимает?
Там очень много всего-всего-всего. Я бы даже не рискнул это все перечислять, потому что это очень серьезный большой статус. Но, по сути, он достался со средневековых времен, потому что все земли присоединенные.
Ну, понятно. Трех метров высоты хватило?
Да. Но мы, кстати, должны с вами понимать, что когда мы говорим о Российской империи, мы, по сути, говорим о трех государствах, объединенных в одно. Да? Мы понимаем, что это, собственно, основная Российская империя, а также Великое царство Польское и Великое княжество Финляндское. Потому что у этих государств были даже и свои монеты, хотя и с российским гербом. И даже какая-то форма определенной конституции. Ну да ладно.
Да, значит, давайте вернемся к нашим залам.
Выходим в другие залы. Это залы, которые тоже отличаются спецификой. Это Екатерининский зал Кремля. Это зал, по сути, зал для императрицы. Это ее личный зал. И он сделан, конечно же, в память о Екатерине. Но какой? Но какой? О Екатерине Первой. Вот. И девиз его был «За любовь и верность». В 1711 году, когда шли военные действия в Бессарабии, и русские войска находились на грани разгрома, значит, Екатерина Первая, жена Петра Первого, пожертвовала свои драгоценности в качестве некого выкупа для турецкого, значит, паши, который в этот момент собирался уже окружить русскую армию, разгромить ее. И вот благодаря этим действиям, значит, русская армия все-таки избежала поражения. Она ушла от поражения. Но в память об этом был учрежден этот орден за любовь к Отечеству. Да, и это означало вот что. Что этот орден изначально вручался тем, кто способствовал освобождению русских людей из плена, из рабства. Тем, кто, собственно, деньгами или какими-то даже, может быть, смелыми действиями приводил к тому, что еще один русский, а может быть и не один, а еще и много, а еще и гражданин России, то есть, конечно же, подданный России в те времена, вот он становился свободным. Это, в общем, был благородный такой позыв. И, конечно, вот цвет зеленый с розовым был, если я не ошибаюсь, у этого зала. Ну, собственно, как и у орденской ленты, которая была связана с орденом Святой Екатерины. А дальше мы идем в следующий зал. Это зал Владимирский. Зал Владимирский. Это тоже очень важный орден, потому что он связан непосредственно с именем человека, с которым вообще-то была связана вся государственность, с которым была связана идея, в общем, принятия православия. Это, конечно, имеется в виду Владимир Красносолнышко. Вот, собственно, и ему был посвящен этот зал. Вот сегодня этот зал, кстати, стал местом таких, в общем-то, музыкальных каких-то концертов. Там происходят различные также государственные события. И главный момент, что этот зал Владимирский, и в этом тоже есть определенный символизм, он ведет в систему вот этого старого тюремного дворца. Потому что уже оттуда ты попадаешь в мир того средневекового, ну, позднесредневекового, конечно, дворца. О нем мы когда-нибудь поговорим. Собственно, созданный в эпоху царя Михаила Федоровича.
Прямо вот выходишь из Владимирского зала, да, и попадаешь. То есть они, да, соединены, да, эти здания, да, не нужно даже выходить на улицу.
Нет, в этом не было никакой нужды. И единственное, что вот сейчас этого храма нет, но внутри вообще дворцового комплекса еще находился и храм Спаса на Бору. Это был один из самых древних храмов. Он был разобран по приказу Сталина, между прочим. Он был разрушен. Хотя это была очень важная святыня московского Кремля. И я надеюсь, что когда-нибудь он будет восстановлен.
Дай бог. Что, но да. Таким вот образом мы с вами подобрались к истории 20 века, послереволюционной. И о чем я тоже хотела поговорить обязательно, что Большой Кремлевский дворец становится местом жительства победившей, так сказать, победившего пролетариата. Туда и заселяется Ленин, а позже туда вселяется Сталин, Яков Свердлов.
Но это все-таки я бы уточнил. Основное место жительства их находилось в здании правительствующего сената. Там находились комнаты, там находились семейные апартаменты. Что касается Большого Кремлевского дворца, это было место скорее политической жизни. Потому что здесь, во всех этих апартаментах, начинают проводиться такие замечательные события, как, например, заседание, там, третий съезд коммунистического интернационала. Собирается все мировое правительство, потому что коммунистический интерн – это мировое правительство. Это люди, которые меряют жизнь континентами. И здесь выступает Ленин. Он говорит, вот, в частности, в том самом Андреевском зале Кремля, в котором, между прочим, перед коронацией находились государственные регалии. То есть когда-то там лежали и скипетры, держава, и вот та корона Российской империи, которая сегодня находится в алмазном фонде. Вот в этом зале выступал Ленин. И это тоже был символический акт, потому что человек, брат которого был казнен династией, а, собственно, Ленин и воспринимал династию Романовых как своих личных врагов.
Безусловно.
Вот здесь он говорил о том, как дальше будет двигаться вот этот молох революции, как он пройдется по Европе и потом уже разлетится по всему миру. Вот. Здесь давались определенные инструкции тем, кто приехал, для того, чтобы в дальнейшем уже с зашитыми в дно чемоданов алмазами или какими-то драгоценностями отправиться на финансирование революционного и коммунистического движения. Вот. А сегодня бы, наверное, это назвали бы бархатными революциями,
да,
с человеческим лицом.
Слушайте, но все равно я считала, что на 1918 год якобы в Большом Кремлевском дворце были прописаны 59 человек.
Ну, формально они прописаны. Могли быть там прописаны, потому что там есть так называемая собственная половина. Это первый этаж. Вот мы с вами, если посмотрим на фасад, то нам кажется, кстати, что это трехэтажное здание. На самом деле оно двухэтажное, но, значит, просто за счет того, что окна двух уровней на втором этаже, нам кажется, что там есть третий, там его нет. Вот. Сам, значит, вход сдвинут вправо. И вот, собственно, когда вы входите, вот, опять же, если вы идете влево, то вы попадаете, собственно, в собственные апартаменты. Они действительно были комфортабельны, потому что там вместо печей, которые были устроены при Тоне, к коронации Николая II было проведено и электричество, и калориферы были поставлены. Поэтому было самое современное отопление в этом здании. И на первом этаже не такие большие комнаты. Конечно, это не парадные залы, как на втором. Вот. Кстати, на втором мы еще не говорили про одно замечательное место, где Сталин любил смотреть советские кинофильмы. Вот «Волга-Волга». Этот зал, правда, претерпел серьезные переделки. Кстати, совершенный Ильей Сергеевичем Глазуновым в эпоху уже вот совершенно недавнюю. Ну да, конечно, ведь, собственно, там происходили вот такие вот пертурбации. Вот. Ну, на мой взгляд, надо было, конечно, оставить как было. Было бы правильнее, потому что все-таки это было историческое место,
конечно,
уже связанное и с советским кинематографом, со всеми его знаковыми фильмами, со всеми элементами вот того самого сталинского стиля.
Прекрасно, очень интересно. Я думаю, что на этом мы в истории Большого Кремлевского дворца такое троеточие поставим, потому что чувствую, что много осталось за кадром, но, к сожалению, время нашей программы заставляет нас закруглиться и разве что проанонсировать нашу следующую встречу. А дальше мы с вами пойдем в Малый Николаевский дворец, который назвали так, когда построили как раз Большой Кремлевский, по которому мы только что прогулялись. Так что до встречи через неделю. Я с вами прощаюсь. Счастливо. У микрофона была Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино –
о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».